Женский голос. Разговор о женщинах и для женщин. Женский голос. Обсуждаем вопросы, волнующие всех наших современниц. Женский голос. Верим, ценим, храним традиции. Женский голос. Женский голос.
Здравствуйте, с вами Маргарита Якунина. Сегодня у меня в гостях две прекрасные девушки. Руководитель информационного отдела благотворительного фонда помощи детям «Я особенный» Галина Соловьева. Здравствуйте, Галина.
Здравствуйте.
И координатор проекта «Школа «Я особенный» Анастасия Муравьева. Здравствуйте, Анастасия.
Здравствуйте.
Ну, встретились мы по формальному поводу о том, что вот организация «Я особенный», уральская организация, выходит, так скажем, на федеральный уровень, да, вот в другие регионы. Ну и вообще, не обо всех проектах мы еще рассказывали, как-то встречались с руководителем фонда. И вот еще раз, лишний раз поговорим о новых проектах фонда и о тех, которые уже существуют. А вот давайте, кто начнет, Галина, да, благотворительный фонд «Я особенный», помощи детям с ментальными нарушениями, да?
Да, все верно. Мы оказываем помощь бесплатную и детям с аутизмом, с расстройством аутистического спектра, с синдромом Дауна, с СДВГ, с задержкой речи, то есть с разными самыми ментальными и физическими, в том числе, нарушениями. У нас помощь комплексная, то есть это помощь и родителям, и детям. То есть у нас вообще философия такая, что чтобы помочь ребенку, нужно помочь всей семье и родителям, конечно, в том числе и родственникам. Поэтому у нас очень много разных проектов. Основной наш проект называется «Выход на дом». Это когда к ребенку на дом выходит помощь, потому что в силу разных особенностей нашим деткам трудно куда-то иногда выйти, и ресурсы, и на дорогу, и так далее. И в городах области тоже очень сложно. Поэтому в рамках проекта «Выход на дом» помощь буквально приходит к детям домой. Это помощь от дефектологов, от логопедов, от нейропсихологов, от ЛФК-специалистов, от арт-терапевтов. Родители получают консультации поведенческих аналитиков. Это такие специалисты, которые выстраивают конкретный маршрут помощи для конкретного ребенка и помогают родителям консультациями, как себя вести в разных ситуациях со своим ребенком, как создать развивающую среду вокруг этого ребенка. И также родители, бабушки, дедушки, в общем, вся семья подключается. Это тоже очень важно, такая обратная связь. У нас есть психологическая помощь и помощь юристов для родителей. У нас родители ходят на йогу, на арт-терапию. Вот, ну, то есть самые разные проекты. И сейчас мы в этом году очень много новых проектов готовим и запускаем. В том числе у нас запустился проект онлайн-рисования. Это когда детки рисуют онлайн с учителем разные картины. Они учатся слушать инструкцию педагога онлайн, потому что это очень важно в современном мире. У нас есть проект тоже онлайн Special IT. Это проект, который учит особенных детей пользоваться компьютером от самых каких-то простых вещей, пользоваться мышкой, клавиатурой, до уровня, когда они программируют, например, сайты даже, программируют анимацию, чтобы картинка двигалась. То есть создаются целые мультики, целые медиапроекты. Вот такие у нас проекты тоже есть. И сейчас мы выходим в новые регионы. То есть с радостью сообщаем о том, что мы вот буквально пару дней назад вернулись из Калининградской области. Там наш фонд тоже сейчас заработал. Первый проект там – это бесплатная юридическая помощь родителям особенных детей.
Да, скажите, вот с чем больше всего родители к вам обращаются? Ну вот, в частности, уже перечислили несколько услуг, да. Ребенок там, не знаю, трудное поведение, не хочет ходить в школу или там какие-то сложности в общении. Ну, понятно, что СРАЗ, да, но у вас есть также дети с СДВГ. Угу. Знаю, что приемные, да, могут обращаться дети. Ну, или
все
или
могут. Как у все, них да, там, до 18 лет, там любые детки, у которых есть какие-то нарушения в развитии, они могут вообще обратиться и к нам, и к другим поставщикам социальных услуг. Это тоже очень важно сказать, потому что у нас есть в стране 442-й федеральный закон, и он позволяет родителям выбирать помощь там, где им действительно хочется, и выбирать качественную. То есть обращаться к разным поставщикам социальных услуг в госцентрах, в таких центрах, как у нас фонд, как вот у нас фонд «И особенный», это тоже поставщик социальных услуг. То есть родитель получает документ и по ПСУ. Это такой документ, он получается в Министерстве социальной политики, в отделении, называется индивидуальная программа предоставления социальных услуг. Вот, и с помощью этого документа семья может обратиться к любому поставщику. Вот, и уже выбрать помощь такую, какая им нужна. К нам в основном обращаются с запросами социальной адаптации, педагогической адаптации, конечно, с решением поведенческих проблем, потому что поведенческие проблемы – это вообще большой пласт работы, который и мешает детям и родителям влиться полноценно, да, в общество. И просто мешает даже в школе или в садике получать образование. Поэтому мы прежде всего делаем акцент на вот какие-то базовые вещи, привычки у детей, формирование навыков. И вот как раз вот под этот запрос у нас существует отдельный проект. Он называется «Школа я особенный». Анастасия, я думаю, расскажет подробно о нем.
Да, «Школа я особенный» – это обучение уже не детей, а родителей.
Да, потому что большая часть работы именно состоит в том, чтобы родитель умел взаимодействовать со своим ребенком. То есть есть педагоги, они приходят, дефектологи, логопеды самого разного профиля. Они, конечно, отрабатывают с ребенком определенные навыки, как правило, академические. Но родитель, он находится с ребенком постоянно, и ему также нужно, ну, необходимо просто с ним уметь взаимодействовать, его понимать. И мы этому учим, то есть и родителей, и педагогов. У нас есть курсы на 1,5 месяца или на 3. Они онлайн для родителей и педагогов со всей страны. То есть преподаватель курса, он отправляет чек-листы родителям и педагогам, какие-то задания, и студенты, они на детях, на конкретных примерах это все отрабатывают. То есть мамы, если говорить о мамах, мамы заполняют чек-листы, какие-то карточки, учатся анализировать поведение ребенка. То есть они сначала понимают, почему он себя так или иначе ведет, почему у него может случиться истерика, там сенсорная перегрузка. То есть со стороны это может все казаться сложно и непонятно. Мы, ну, не можем вот так просто сказать, почему у ребенка вот происходит то или иное поведение, и педагог вот этому маму учит всему в этом разбираться. Мама разбирается, и потом они уже подключают методики. И, ну, конкретный запрос мама отрабатывает. То есть приходят к нам мамы с разными какими-то проблемами. У кого-то это детские истерики, агрессия, самоповреждение у ребенка или крики. У кого-то нет коммуникации, деткам сложно общаться. У кого-то проблемы с бытовыми навыками. Например, наша любимая ситуация, которую мы всем рассказываем. У нас была девочка, но есть, получает помощь в фонде, и ее взяли из детского дома, и у нее были большие проблемы с мытьем, с какими-то бытовыми навыками. То есть она не хотела никак принимать ванну. И случались истерики, мама не знала, что делать. И благодаря нашему куратору и EBA-методике, которые мы учим, маме подсказали, сказали ей посмотреть, что девочка берет в руки. Оказалось, что она берет в руки только предметы красного цвета, и значит, это ее мотивирует. И с помощью вот этой мотивации девочку научили мыться, ей приобрели красный тазик, и вот так она постепенно начала обучаться, и вот на, буквально на красном цвете построили ее начальное развитие. То есть вот мы находим какие-то такие маленькие моменты, и за счет них работаем с ситуацией.
Это черты раз, да, вот если красный, например, на что-то?
Не обязательно. Ну, у этой девочки у нее раз, но вообще... Это не привязано к конкретному заболеванию. То есть у деток, в принципе, особенных, у них, у многих есть проблемы с сенсорной интеграцией. То есть им сложно воспринимать какие-то звуки, воспринимать цвет, свет. У них может быть гипо- или гиперчувствительность, то есть недостаточная или избыточная. И у них из-за этого могут случаться перегрузки и начинаться истерики, какое-то проблемное поведение. Например, сидит ребенок на... занятий. Мимо пролетел самолет. Взрослый человек этого не заметит, а у ребенка, ну, случится какой-то коллапс.
Тревожность.
Он, ну, все, у него все занятие срывается, он не знает, что делать, он будет себя неадекватно вести, и родитель может не понять, что произошло, потому что у него-то, ну, нет такого восприятия. Дети просто в миллион раз могут все чувствовать сильнее.
И как вот... решить эту проблему? Ну вот пролетел самолет, и что в данном случае?
Сначала заметить главное, понять причину, что вызывает вот это поведение. И именно в этом помогают вот поведенческие аналитики, которые и в школе у нас в рамках этого проекта работают, и просто работают в фонде. То есть нужно внимательно проанализировать ситуацию, что происходит в этот момент вокруг.
То есть отвлечься, поговорить про самолет, да?
Учить ребенка, например, иначе реагировать в этой ситуации. То есть любое поведение, вот эта методика, это прикладной анализ поведения. Это методика о том, что вообще любое поведение человека, оно приобретенное. То есть никто не рождается с боязнью там, звука самолета или что-то, или каких-то истерик. поведение любое что-то запускает, вообще любое поведение. Поэтому ребенок этому где-то научился, кто-то это закрепил поведение, как мы говорим, может быть, невольно. Возможно, вот тоже часто у детей, например, какие-то сенсорные вот эта недостаточность, и иногда бывает так, что ребенок специально себя плохо ведет, чтобы его, например, хлопали, или там, ну, родители бывают там по попе хлопают и так далее, там, или ругают, а им, наоборот, этого недостаточно, они не чувствуют своего тела, и им любое прикосновение, это, наоборот, ну, но нравится.
Это их мотивирует,
и они оказывается, ведут себя, чтобы да, что родитель, он не наказывает ребенка, а поощряет и закрепляет, вот, То есть тут такие тонкости очень часто возникают, что бывает, что родители этим поведением только закрепляют это поведение, и ребенок наоборот ведет себя так, чтобы потом его снова потрогали, похлопали или что-то накричали на него.
Угу. А вот это ABA, вы упомянули, это вот как раз об этом, да?
Да, да. Это прикладной анализ поведения. ABA-методики, они появились в США в прошлом веке. Изначально их применяли для деток с аутизмом, но потом поняли, что они работают на всех, так как они основаны на законах поведения, и им все живые существа подчиняются. И сейчас это такой универсальный способ вообще по работе с особенными детьми. Ну, не только с особенными, но с особенными наиболее актуально.
Угу. То есть, ну вот, если какие-то есть ментальные нарушения именно, а если нормотипичный ребенок, он тоже, допустим, с ним невозможно по-другому договориться, да?
Тоже вот. Можно применять ABA.
Ну, на самом деле, ABA, прикладной анализ, он везде используется. То есть, и в школе
просто
мотивация.
Просто это не называется ABA.
То есть, да, у нормотипичных детей, например, в школе это пятерка. То есть обычный ребенок понимает, чтобы получить пятерку, ему нужно сделать вот столько домашних заданий, хорошо сделать. И потом за эту пятерку родитель ему что-то еще пообещал. То есть это и есть, по сути, тоже вот этот прикладной анализ. Просто с нашими детками, с особенными, там не все так просто.
Вот да, я хотела спросить, например, вот если не нормотипичный ребенок, то ему по большому счету может быть, ну вот вообще все равно, пятерка там, не пятерка. То
поэтому,
есть такое...
поэтому мы ищем это... что-то другое, что его мотивирует. То есть у детей, у всех вообще сложно с отложенной мотивацией. Вот пятерка это про это. То есть им неинтересно, будет ли у них пятерка, и когда она будет, им ну, нужно сейчас что-то получить. И вот мы с ними, ну, в этом плане работаем. Мы смотрим, что его здесь и сейчас мотивирует. То есть у кого-то это может быть прогулка в парке или какие-то тоже качания на руках, вот обнимашки,
кто-то
мультики,
наоборот, это...
что угодно. То есть мы смотрим, что этому ребеночку нужно, и ему это даем. Вообще еще интересный факт про ABA. Эту методику можно и к себе применять. Ну, то есть у нас была одна мама, например, и она работала с ребенком долгое время, поняла, что у него есть успехи, и обратилась к куратору с запросом на похудение. И они вместе, ну, не вместе, а мама худела с помощью ABA, и, в общем-то, у нее это получалось. Она нашла, как себя замотивировать, и, то есть, везде можно применять.
Ага, я поняла, что внешние, да, мотивации какие-то срабатывают, а вот на внутренние мотивации это возможно, когда вот уже какое-то такое осознанное идет. Ну, то есть, не потому, что вот мне что-то там дадут, да, вкусняшку, ну, образно говоря, вкусняшку, а вот то, что я вот хочу, там, чтобы маму не обидеть, там, или не расстраивать, ну, не в том плане, чтобы не обидеть, чтобы она меня там потом не наказала, ну, а просто вот из-за, так, ну, знаете, как мультик был советский, просто так. Вот, такое возможно, допустим, ну, не знаю, в перспективе, может быть?
Ну, вот в теории здесь. Возможно. Ага. То есть, как минимум, мы вообще этого и стараемся добиться, чтобы у нас мотивация усложнялась. Мы начинаем с простого, какие-то конфетки, там, прогулки и так далее, и постепенно переходим к тому, что, во-первых, количество поощрений, оно уменьшается, во-вторых, они становятся сложнее. То есть, есть такой термин спаривания стимулов. Мы спариваем стимулы какие-то простые и сложные, и переходим постепенно к сложным, и в конце мы можем достичь того, что ребенок будет работать за социальное поощрение, просто за похвалу, за то, что его погладили, за то, что какой-нибудь, ну, не знаю, например, гость пришел и похвалил его задачу решенную или картинку, которую он нарисовал. Ну, в итоге и без похвалы тот же ребенок может это делать, потому что у него как минимум вырабатывается привычка, он
так
это
вот
хорошо
да.
умеет делать.
А, и сегодня 2 конфеты, а завтра
делает.
Уже скажет 10 конфет.
Понимаете? Нет, конечно, мы от этого избавляемся. Ага. Нам это не очень выгодно.
Это не только вот конфетки и вот такие наклейки
ну,
бывают.
Да, опыт.
Есть очень хороший вот пример, например, с аутистами. Они, в принципе, видят мир, воспринимают лучше визуально. То есть, ну, это научно доказано, что как бы другие способы получения информации для них более затруднительны, так скажем. Вот. И, например, вот как объяснить ребенку-аутисту, например, который не говорит еще, что вот через год ты пойдешь в школу, и тебе нужно будет высидеть 4 урока, и потом ты пойдешь на обед, потом ты пойдешь домой. Для этого есть такое визуальное расписание. Это такой метод тоже в итоге, который используется в IBA и вообще во всем мире. То есть я просто вот лично расскажу историю, которую знаю. Мальчика с аутизмом готовили к школе за полгода. Ходили с ним, ходил тьютор в частную школу. Они там арендовали какой-то зал, помещение, что он сидит за партой. Естественно, он первое время вообще просто бегал вокруг парты. Он не понимал, зачем это. А такому ребенку скажешь, нужно сидеть. Ну, ему это неинтересно, почему он должен сидеть. И тьютор, человек, вот, который как раз проучен по ABA, посоветовался с куратором в этой системе, и они создали специальное визуальное расписание. То есть как это выглядит? Это выглядело как папочка, которую постоянно ребенок носит с собой, там, или мама, или тьютор. И в папочке прям подробно каждое действие ребенка показано в карточках визуальных, самых простых. То есть на первой карточке, например, фотография школы. Именно фотография школы, конкретное вот здание. То есть он визуально понимает, ага, вот эта школа, мы сюда идем в это здание. Хорошо, я понял. Галочку ставит около этой школы, когда он туда дошел. Затем карточка, нужно повесить вещи, раздеться, то есть верхнюю. И вот так каждое действие. И вплоть до того, какое расписание будет в этот день. Единственный минус такой забавный, то, что действительно получилось приучить ребенка к школе. Но когда в школе начали в реальной уже менять расписание, например, математика, русский, литература, а потом литература, математика, русский в реальной жизни, у него вот это вызывало просто такое отторжение, испуг, yeah. потому что для них это вот какое-то новое сенсорное, такое мыслительное переживание очень сильное. Ну как же? И он мог потом полдня возмущаться, почему все-таки вы же мне написали математика, русский, литература.
Вот, да, если жизнь носит такие коррективы, да. например, как с этим быть? Понятно же, что вот даже вот в обучении родителей, да, если возвращаясь, я не знаю, там, ну вот выстроили одно расписание, и тут вот ну, в семье очень много угу. разного может быть, угу. и вот вдруг все по-другому, что-то пошло не так, как говорится, и в этом случае тогда все крах или как?
Нет, так. ни в коем случае. На самом деле с этим тоже можно и нужно работать, и мы работаем, то есть есть методики по тому, чтобы подготовить ребенка к каким-то неожиданностям. То есть мы понимаем, что у нас многие дети, они как раз-таки, да, вот они привержены какому-то порядку, для них это очень важно, и просто постепенно можно также какие-то новшества вносить в расписание. То есть у ребенка есть расписание, но мы периодически его чуть-чуть меняем и, ну, тоже делаем это максимально безболезненно с помощью поощрений, чтобы ребенок, в принципе, был готов к каким-то непредвиденным ситуациям. Но опять-таки, если все-таки он переживает изменения слишком эмоционально и слишком, ну, тревожится, есть методики, чтобы успокоить ребенка, предупредить его поведение нежелательное или там отвлечь его на что-то другое. То есть, ну, просто важно, чтобы у родителя вот был этот набор методик, и он уже там их будет применять по ситуации.
И очень важно, чтобы и бабушки, и дедушки, все остальные тоже даже были соседи. Включены, потому что мама долго работает над тем, чтобы закрепить определенное поведение, чтобы он там, не знаю, истерики не устраивал и так далее. А потом приходит, например, условно бабушка или дедушка, и по доброте душевной отдает все конфеты, потому что очень любит внука. А там была выстроена такая система, что эти конфеты мы получаем только за это. Поэтому очень важно, чтобы... Ну, в идеале, конечно, и педагоги должны этим владеть этими методами, но хотя бы чтобы семья. Вот. Потому что в семье ребенок находится 80% времени, и как бы родители не хотели, чтобы кто-то пришел и вот так вот решил их проблемы, там какой-то супердефектолог, такого не будет. Поэтому мы всегда говорим, что нужно обязательно учиться самим родителям, потому что ребенок прежде всего, он с ними находится. Вот.
Ну, от родителей большой, да, запрос идет, то есть у вас есть желающие в этой школе обучаться?
Ну, да, да? конечно, но в основном учатся и родители, то есть педагоги тоже учатся, потому что им интересно больше понимать детей, все-таки, то есть эта методика, она относительно не новая, но, с другой стороны, ее в вузах где-то, ну, скорее всего, им не преподавали, и им тоже это очень полезно. Но в основном, да, запрос от родителей, потому что мамы, ну, не всегда, конечно, понимают, но все чаще мы видим, что они приходят к тому, что им тоже нужно работать с ребенком. И, например, то есть некоторые мамы спрашивают, видят, что у нас много помощи, дефектологическая, логопедическая, какая-нибудь арт-терапия для детей, но они говорят, что нам недостаточно, я еще хочу сама ребенку помогать. Вот скажите, что мне делать, и мы ей говорим: ну вот, есть такой проект, пожалуйста, учитесь без проблем. И еще сейчас, наверное, можно сказать про доступную помощь. Да. У нас есть такой очень хороший проект, «Доступная помощь» он называется. Да. Можно до 1 мая записаться и пройти эти курсы бесплатно. То есть они у нас по ИППСУ с небольшой доплатой вообще существуют, но сейчас мы бесплатно на небольшом конкурсном отборе родителей и педагогов учим. То есть можно связаться с нами по номеру, в наш фонд обратиться, и мы только за, чтобы родители и педагоги обучались.
Да, здорово. И, насколько мне известно, вот само получение ИППСУ, также там родители, получая вот этот документ, они вот эти социальные услуги бесплатно получают.
Да. Ну,
вот дефектолог, да. Массажист, кто, логопед приходит.
Да, там, нет, массажистов у нас,
ну,
нет.
Ну, ЛФК инструктор.
Да.
Инструктор. Ага. Ну, то есть там определенное,
да,
количество.
Да, они немного завуалированы, конечно, нашим законодательством, но тем не менее, да, этот документ позволяет родителям прийти к любому поставщику, получить услуги. Там уже в зависимости от объема вот этих вписанных услуг можно уже понимать, насколько можно занятий у нас получить.
То есть, и именно на дом выезжают специалисты?
Ну, конкретно у нас, это... да, помощь оформлена вот в таком виде. В других центрах это какие-то отдельные центры, куда надо ехать. Но мы выбрали надомный формат, потому что у нас очень большая область, и просто физически людям, условно, из Карпинска, из Алапаевска, неудобно ездить на реабилитацию к нам.
Сюда. И как тогда ваши специалисты из Екатеринбурга приезжают в областные города?
Мы
да?
просто ищем родителей и педагогов в каждом районе, например, Екатеринбурга. У нас несколько районов, в каждом районе у нас есть база педагогов, база родителей. Мы просто их сводим между собой, и уже сами педагоги, тоже им удобно, им не нужно никуда куда-то далеко ездить. Они ходят вот к семьям в свободное, в любое удобное время, то есть они могут совмещать эту деятельность и проводят индивидуальные часы вот такие с родителями.
Ну, в других городах также,
и
то
других,
есть
да,
где-то в Первоуральске или в Ревде тоже есть родители и педагоги, и мы их между собой связываем, и они занимаются.
Понятно.
Вот это очень удобно и для той стороны, и для другой. Сейчас у нас очень важный проект такой федеральный проходит. Это большой опрос о доступности помощи детям с РАС, с аутизмом по всей России. То есть мы ищем родителей, которые готовы пройти опрос, рассказать, как в их регионе устроена медицинская, социальная, педагогическая помощь для детей с РАС. Пока вот мы взяли вот этот аспект только детей с РАС. И затем у нас это исследование будет обнародовано, то есть это целая команда социологов проводит по всей России. Вот до нас, честно сказать, никто не делал такое исследование. Вот мы это делаем для того, чтобы в будущем продвигать более плотную идею о том, чтобы в России появилась большая федеральная программа помощи детям с РАС. То есть сейчас мы выявляем запрос от родителей, какая помощь есть, какой не хватает в разных регионах. И потом мы будем выходить дальше на федеральные площадки. Мы, в принципе, сейчас уже выходим там, в Совет Федерации, часто мы тоже там выступаем, с тем, чтобы вот есть такая проблема, помощь очень неоднородная, очень такая ситуативная, где-то есть, где-то нет. И очень важно, чтобы появилась большая программа федеральная для помощи.
Ну да, вы наверняка среди ваших, тех, кто к вам приходит, опрос проводите, родители, да?
Да вообще, на самом деле, многие пишут.
Просто...
Да, из разных регионов, с Сахалина, с Калининграда, с Ямала, очень много родителей подключились. В соцсетях и на сайте есть вся информация. Вот, можно обратиться, записаться и ответить на несколько вопросов социологов. Но это такое телефонное интервью на 15-20 минут.
Ну и тем более, что вот кто еще, если не знает о вашем фонде, вот
да,
сегодня благодаря интервью тоже, может быть, узнают и как раз захотят поучаствовать в опросе, ну и, может быть, обратиться к вам за помощью тоже.
Да.
Так что все вперед. Благодарю вас. Напоминаю, что сегодня в гостях у нас были руководитель информационного отдела благотворительного фонда помощи детям «Я особенный» Галина Соловьева и координатор проекта «Школа Я особенный» Анастасия Муравьева.
Женский голос.
Уважаемые радиослушатели, мы ждем ваши отзывы, вопросы и предложения по телефону 278-96-41. Звоните нам в будние дни с 11 до 16 часов. Это была программа «Женский голос». Меня зовут Маргарита Якунина. Всего вам доброго и до свидания.
«Женский голос». Разговор о женщинах и для женщин. «Женский голос». Обсуждаем вопросы, волнующие всех наших современниц. «Женский голос».
Верим, ценим, храним традиции.
«Женский голос». «Женский голос».